в саду где-нибудь что-то, квартетик, поиграл чуть-чуть.
Никакого экшена нет, там дым-машины нет, не знаю, никто ни с голым торсом не бегает, ни волосенками не трясет.
Подкаст «Датский штурвал».
Добрейшего вечерочку.
Добрейшего.
И мы начинаем подкаст «Датский штурвал» с Даном Ротарем
и П.И. Филимоновым
на платформе talkabout.ee. И мы сегодня поговорим про понятие и явление в нашей жизни, как классическая музыка. Классическая музыка в ее что классическом проявлении исполнении, что и в ее современной итерации. Что это такое, как она развивалась, до чего она дошла, и нужна ли она, в общем-то, сейчас, и для кого она нужна. Вот. Давай начнем, знаешь, с чего? Вот именно с того, как она развивалась, потому что сейчас у нас 2025 год на дворе, и классическая музыка как таковая, вот классическая музыка, там фортепианные концерты, скрипичные квартеты и опера, это кажется таким удовольствием, развлечением для очень какого-то избранного круга людей, которые... Некоторые люди, я знаю таких людей, которые бравируют этим своим пристрастием, как будто бы они считают, что вот они любят оперу, и это делает их немножко выше всех остальных плебеев, которые бегают внизу на свои странные рок-концерты и ничего не понимают в настоящей музыке. И людей, которые просто живут в каком-то своем абсолютном таком облаке, немножко не пересекающемся с реальностью и действительностью. И такие вот люди, которые как будто бы не от мира сего слегка. А ведь еще, наверное, 150 лет назад, ну или, может быть, даже еще и 100 лет назад, классическая музыка — это была, наверное, такая довольно мейнстримная штука. Другой музыки просто почти не было. Ну хорошо, 100 лет назад была, но 150 лет назад, наверное, не было. И классическая музыка вызывала такие же вот там пересуды, скандалы, ломание копий, как сейчас вызывает какая-нибудь там Билли Айлиш, Сабрина Карпентер и прочие исполнители. Вот. В какой момент... Давай начнем, наверное, так спрошу тебя. В какой момент произошел вот этот вот слом представления о классической музыке как о чем-то для широких масс? Потому что ведь... Композиторы 19 века ориентировались на широкие массы, так сказать, слушателей, народу. Какой-нибудь Моцарт был вполне себе, вот еще даже не 19 век, а 18, но он был вполне себе такой хитовой фигурой для своего времени. В какой момент это сломалось?
Прежде чем попытаться ответить на твой вопрос, я бы сказал так. Все-таки... Классическая вот эта академическая музыка, она в те стародавние времена, о которых ты говоришь, все-таки она и тогда не была музыкой для самых широких масс. Все-таки это был удел знати, таких благосостоятельных.
А что же слушали широким или ничего не слушали вообще?
А поскольку не было еще изобретена аудиозапись, угу. В основном тогда в нашем представлении это как? Это фильм «Амадей». Да, помнишь, такой замечательный фильм Милоша Формана, по-моему, где вот все в этих платьях, все
в париках,
жизнь, веселый карнавал и вот это все. Угу. Но на самом деле большинство людей просто покупало ноты и играло дома.
Но они же играли ту же самую классическую музыку. Ну, потому что другой не было.
Другой не было. Но дело в том, что оно звучало, сам понимаешь, если ты же дома оркестр не посадишь, да,
не
ты
посадишь.
Его адаптированно играешь на своем клавесине. Да,
отлично.
Да, да. Вот. Но что самое интересное, в то время, если уж ты постигал грамоту, ты учился писать и читать, ты еще и, конечно, изучал и нотную грамоту. Поэтому это было распространено в хороших домах, что все умели там музицировать, все, по крайней мере, понимали и разбирались. И это, я имею в виду, что вот этот поход на большой концерт, угу. Это все-таки было доступно далеко не каждому.
Я не только про походы на концерты, а именно про то, что люди музицировали дома, как ты говоришь сам.
Да.
Были всевозможные салоны, журфиксы и прочая такая штука.
Были кружки по интересам в 18 веке, когда люди собирались, музицировали
пели,
вместе,
пели, сами, да.
И это стало называться именно филармония. Вот эти кружки по интересам и эти сборища, когда вот мы собирали... Не то, что ты пошел там на певчу Моцарта слушать, типа, да? 100 тысяч человек, угар, мерч продают, короче, там. Вот это вот все, да. Люди тихонечко где-то у себя в подпольном Боревиче такие собирались где-то, в саду где-нибудь что-то, квартетик, поиграл чуть-чуть. Вот, и пацаны, Цоя, можешь, да, все нормально, быстренько квартет разбил. Это все существовало, все было, но это не было вообще классической музыкой. Это были периоды, там, барокко, классицизм, там, потом...
Не, понятно, что термин классическая музыка — это очень условный термин, который
вот мы подбираемся.
Когда?
Это в 20 веке. И ввели при каких условиях вообще, что широкие массы требовали праздника, танцев, веселья, отжига, представители академической музыки говорят, нет, мы давайте, знаете что, знаете, как с вами поступим? Мы будем писать умную, сложную музыку, нервную, полиритмичную. В общем, наваливали сложноты. И народные массы сказали, ну, слушайте, мы вообще-то хотим танцев, и мы пошли джаз слушать. Вы что, извините, пожалуйста, но мы вот...
Ну, джаз так-то тоже довольно сложен.
Ну, если ты вспомнишь тот джаз 30-х годов, например, 20-х, 30-х годов, это довольно... Ну, как?
Ну, хорошо, да.
Это правда, что ты Ленина видел? Ладно, короче...
Лежал с ним
вместе. Да, люди под это... Ну, это все-таки была развлекательная танцевальная музыка. Понятно, что джаз тоже потом трансформировался, там появились очень сложные формы, но изначально это была такая довольно развеселая, танцевальная, развлекательная музыка. И тогда вот эта вот умная, высоколобая общественность от мира музыки сказала, ах, вы так, тогда знаете что, вот вы там будете своей развлекательной музыкой наслаждаться, а мы, вот у нас будет такое сообщество, вот, которое занимается классической музыкой. И вот
это такой снобизм.
Абсолютно.
Такой снобизм.
Произошло разделение, и вот стала вот эта вот такая массовая развлекательная музыка и высоколобая академическая музыка. Ну, это вот первая треть 20 века. Потом же еще появилось, в общем, уже массовое хождение граммофонных пластинок, и совсем все усугубилось в 50-е годы, когда... появилась, ну, наверное, можно назвать вот поп-музыка, то, как мы ее знаем сейчас. С тех пор, на самом деле, не так уж много чего изменилось.
Согласен, да.
Вот.
Только классическая музыка, мне кажется, еще меньшую нишу стала занимать. Мне так кажется.
И начался поиск новых форм.
Да.
Это подготовило всю площадку для Джона Кейджа. Потому что там уже пошло исследование каких-то сложных философских форм. Никто, естественно, не отрицал каких-то вот этих классических авторов, вот этих классических произведений. Все ходили слушать и симфонии, и там сонаты ходили слушать. Но, естественно, людям доступнее была поп-музыка.
И этих всех, мне кажется, становилось все меньше и меньше с каждым годом.
Ну, наверное, у меня статистики по этому поводу
понятно,
нет. Но я склонен считать, что да. Потому что как девочка 15 лет может сделать выбор в пользу Шостаковича, когда у нее...
Сексизма мальчика.
Когда... Или мальчик... Это не важно. Девочка с мальчиком, они вот на свидание собираются.
Пойдем послушаем Петю и Волка, говорит ей мальчик.
А Волк такой, пойдем, как бы. Но, а он такой говорит, у меня там Битлы новые есть. Она такая, my god. Это дело было в Гамбурге. Она говорит, my god.
А он говорит, mein Kampf ей в ответ.
Как мальчонку-то звали?
Да, не помню.
Но про живопись мы потом. А значит, они будут слушать Битлов, потому что форма доступней, еще и короткая, 2,5 минуты всего. Но на самом деле тоже по поводу того, что это слишком крупная форма в классической музыке.
Кстати, да, если начнешь углубляться, там же, ну, как правило, композиции тоже не такие длинные.
Да.
Там есть симфонии, которые там, но тоже симфония идет примерно как альбом.
Ну да, там
грубо говоря.
Есть прелюдия, там есть развитие, ну и так далее. Конечно,
то есть там есть и очень короткие какие-то штуки, там тот же Моцарт, какие-нибудь турецкий марш, это, мне кажется, очень короткий.
Конечно, вещь. Оно все разбивается на части, и ты переслушаешь там по несколько частей, и ты по несколько раз одну часть, и вот тебе уже поп-хит. Вроде бы, казалось бы, там, трехминутный. Да, все это, конечно, так. Просто многих людей, наверное, отпугивает вот этот ореол чего-то такого недоступного, элитарного. Людям кажется, что, ой, мы не справимся, это сложно. Ты знаешь, в основном, мне кажется, люди боятся классической, ну, академической музыки, угу. что они не знают, как к ней подступиться, с какого края подойти, с чего вообще начинать. Как... Потому что всем кажется, что вход, порог входа в высокий. Мир, угу. да, слишком высокий.
На а самом вот давай деле... как раз об этом тоже поговорим. Вот мне интересно, во-первых, кто сейчас это слушает? Я знаю про себя, что я пытаюсь... У меня было несколько попыток таких прямо, под, ну, как бы сесть на классическую музыку, просто для расширения эрудиции, что ли, чтобы знать, чтобы по там, звукам уметь различать какие-то как, хотя бы базовые основные вещи. Я добился того, что я, конечно, знаю там прямо совсем попсовые хиты из классической музыки. Это какой-то оксюморон, но тем не менее, ну, так есть. Опять же, тот же Моцарт, тот же Бетховен, тот же Бах, там, Вивальди и прочее-прочее. Это я все различаю, это я все могу сказать, кто... А что-нибудь посложнее, какой-нибудь, не знаю, там, Шуман, Шонберг, Эрик Сати, это я, конечно, уже ничего не знаю, на слух не отличу одного от другого. Вот. Какие люди слушают сейчас классическую музыку, и действительно, с чего начинать? Мне кажется, я скажу свое сначала мнение, что начинать как раз и следует вот с таких абсолютно попсовых каких-то штук. Когда-то в моем детстве, я помню, папа мой купил альбом, не помню чей, возможно, даже... Короче, это была какая-то группа немецкая или австрийская или что-то такое. Альбом назывался «Hooked on Classics», и это было такое попурри из самых известных каких-то кусочков классической музыки, собранный в одно, чуть ли не засэмплированный, и все это длилось примерно час, где там, опять же, Моцарт перетекал в Бетховена, Бетховен перетекал в Чайковского, Чайковский перетекал еще куда-нибудь и так далее, и так далее. С чего начинать, если вдруг ты решил заделаться снобом и послушать классическую музыку?
Ну, мне кажется, что ты с чего начинал ты, это вполне приемлемо. Самые вот эти известные, они какие-то не очень тяжеловесные по звучанию и по настроению вещи, самые попсовые, это вполне окей. Многие, кстати, люди, которые не особо углублены в мир классической музыки, отмечают, что им очень нравится Дебюсси, например. Это такая довольно легкая для восприятия mm-hmm. музыка, она такая вся романтичная, такая воздушная совершенно. И, наверное, ну, будет опрометчиво сказать человеку, ну, начинай там с Рахманинова. Mm-hmm. И потому что вот здесь нужна, конечно же, наверное, даже, мне кажется, какая-то подготовка психологическая, потому что музыка, ну, тяжеловесная достаточно. Мне кажется, надо просто пробовать слушать какие-то, не сразу браться за какую-нибудь симфонию, да, а послушать, ну, у разных композиторов какие-то там, ну, прелюдии, там, uh-huh, еще какие-то uh-huh. кусочки отдельных произведений, послушать их по нескольку раз вдумчиво, потому что, мне кажется, основная прелесть классической музыки или академической музыки, что сама по себе вот голосоведение, да, гармония, мелодия, они так интересно устроены, что я понимаю, что большинству людей, ну, мы все привыкли слушать то, что эстрадную музыку мы привыкли, которая по форме, ну, достаточно простая. Не будем трогать вот джаз, да,
потому
не
что... Не будем.
Да, это все-таки тоже уже музыка такая довольно тоже снобская, можно
сегодня
сказать.
Сегодня мы тронем джаз, а завтра неизвестно, что с нами будет.
А завтра он нас. Вот. И вот, и мне кажется, что люди, ну, которые слушали там всю жизнь, ну, то есть эстрадную музыку, может быть, ну, такую легковесную, может быть, угу. красивую, но легковесную, конечно, стоит начинать, ну, с самых таких... может быть, простых вещей того же Моцарта или Вивальди. Вот, кстати, ты упомянул Сати, тоже прекрасный композитор для того, чтобы... Он, во-первых, минималист, угу. во-вторых, у него прекрасные произведения, чтобы их просто фоном включать. Угу. Он совершенно... Это же, в принципе, изначально Сати свой музыкальный язык объяснял так, что это как бы такая... как предмет мебели.
Меблировочная музыка да. у него была такая, да. Вот. У него был такой термин «меблировочная музыка», и он объяснял это тем, что это музыка, под которую на самом деле можно таскать мебель. Такая у него была идея, что ты таскаешь мебель, тебе нужен просто какой-то фон, что делает твою работу.
А я слышал другую версию.
Ну вот, хорошо.
Что эта музыка, она в пространстве занимает ровно такое же положение, как и мебель.
Это я тоже слышал, да-да-да. И на самом деле, если мы говорим про Сати, мне всегда почему-то коррелировал Сати с музыкой для аэропортов Брайана Ино.
Абсолютно точно.
Мне кажется, да. что это чуть ли не одного поля ягоды. И Брайан Ино чуть ли не прямо... Чуть ли, да, это такой эмбиент 20-х, там, 30-х годов, когда Сати творил. И Брайан Ино чуть ли не прямо оттуда это брал.
Оно похоже даже по гармониям иногда. А у Сати довольно, ну, незамысловатые гармонии. И при этом у него свой почерк, который не спутаешь ни с чем. Вот если ты возьмешь какую-нибудь компиляцию, там, на часик этих гимнопедий или еще чего-нибудь, и ты...
Какое страшное слово гимнопедия.
Очень интересное. Вот, и ты послушаешь так вот несколько раз, оно у тебя увязнет точно.
Может быть,
в памяти.
Ты гимнопед?
А может быть... А ты же сам гимнопед заканчивал, правильно?
Да, да.
Вот,
нет,
мы
да,
же с тобой да. еще и один альма-матер заканчивали, да. Так что ничто это нам это не чуждо, да. Вот, и в общем, нет, пускай начинает каждый вообще с чего хочет, может быть, их и Прокофьев вообще тут же так...
Ну, у Прокофьева тоже же есть этот хит есть. «Танец рыцарей» из «Ромео и Джульетты».
Все есть, конечно, просто какие-то... Мне кажется, что я вообще не специалист, абсолютно никакой не специалист по классической музыке. Uh-huh. Я в этом дилетант, я просто выражаю тоже свою точку зрения. Uh-huh. Как просто мы
для этого здесь и собрались.
Да, мы иногда ходим в филармонию просто. Uh-huh. И,
вот, я расскажу тебе свой единственный опыт хождения в филармонию. Я, собственно, рассказывал в кулуарах, как ты помнишь, но я расскажу и на публику тоже.
Ну вот расскажи.
Это довольно стыдная история. До пандемии меня пригласил центр Арво Пярта, чтобы я что-то там им осветил, написал какую-то пиар-статью.
Освятил?
Освятил, да. Я приехал с кадилом,
да.
Переоделся в рясу и пошел освещать. Они хотели какую-то статью на русском языке на самом деле, в итоге все это вылилось в то, что я написал рецензию на документальный фильм про сон Макса Рихтера. Отдельно потом хочу об этом сказать. Вот, но тем не менее, короче говоря, они позвали меня к себе, я приехал, они меня даже довезли, там встретили на машине, довезли, показали все это свое прекрасное строение, которое мне очень понравилось, оно прям прекрасно архитектурно выполнено. И там был концерт, они сказали, ну, посети концерт, посмотришь, как концерт. Почему-то они решили, что раз я взялся вообще за это дело, а взялся я чисто за деньги, то я и, значит, что-то понимаю и испытываю какой-то интерес к классической музыке. Был концерт. Скрипка и фортепиано, значит, девочка на скрипке, мальчик на фортепиано, и был концерт, собственно, из произведения Арво Пярта и кого-то еще, по-моему, то ли Шуберта, то ли Шумана, я не вспомню сейчас, и он как-то был вплетен в этого Арво Пярта. И, ну, я до этого-то слушал Арво Пярта, я представлял, что такое, я знаю Тинтинабуль, я все это знаю. Я думал, что это будет что-то подобное. А это был какой-то Арво Пярт, который вот то ли до, то ли после, то ли параллельно с этим еще писал такую довольно классическую академическую музыку. То есть не новаторскую ничуть, а совершенно нормальный такой скрипичный концерт. Длилось все это дело, мне кажется, часа полтора, и я все эти полтора часа проспал в этом зале. То есть я сел, я послушал какое-то вступление, меня сморило. Мне было очень стыдно, когда я проснулся от того, что все хлопают вокруг. Я тоже похлопал из вежливости. Вот, слава богу, меня потом никто не спросил, как мне понравилось, потому что я бы ничего не смог им сказать.
Я считаю, что это только плюс, потому что я тут, когда готовился к передаче, почитал всякого разного. Говорят, что это еще один из живительных вот этих элементов, которые содержатся в классической музыке, что прекрасно под него и после, под классическую музыку спится вообще очень хорошо. Поэтому я не осуждай себя, это здорово.
Я уже не осуждаю себя.
Я думаю, что ты прекрасно провел время и душой, и телом, и это очень здорово.
Но я благодаря этому, хотя я посмотрел документальный фильм, я узнал такое произведение Макса Рихтера, современного академического композитора, да. Который много пишет для кино, но не только для кино. Как сон, sleep, собственно, это прекраснейшая совершенно штука, мне она прям произвела какое-то глобальное впечатление на тот момент, ты не знаешь ничего про это произведение?
Нет.
Это произведение, оно, значит, sleep, оно идет 8 часов, и оно, Макс Рихтер сам написал его, собственно, для той... То есть концерт, документальный фильм представляет собой запись концерта этого произведения, на которое люди приходят с матрасами. Они реально на каком-то поле где-то там, в каком-то американском городе, расстилают эти матрасы. Они ложатся. Это open air, но там тепло, лето. Они ложатся, и они действительно спят эти 8 часов под эту музыку. То есть, ну, как бы это не то, что не возбраняется, это даже приветствуется.
А все-таки музыка есть.
Музыка есть. Ты можешь сидеть и слушать. Она тоже такая минималистичная, она похожая тоже на Эрика Сати. Она
ну,
такая
Рихтер, он сравнивает часто.
Повторяющаяся. Да. Она репетативная. Вот это вот. И, значит, действительно люди засыпают, потом просыпаются, слушают какие-то куски, потом опять засыпают. А он 8 часов на сцене, значит, с оркестром фигачит это все.
Прекрасно, мне нравится.
Это очень... И я понял, что я 8 часов подряд ее не послушаю. Я захотел послушать ее всю, не засыпая. Я слушал ее кусками там на протяжении недель двух, мне кажется. И это прям очень хорошая музыка. Мне она прям очень понравилась.
Ну, Рихтер многие любят.
Да, да, вот. И я, в общем, благодаря этому... Познал, так сказать.
Познал.
Вот это вот все.
Ну, я, вот, кстати, тоже хочу сказать, что, видишь, кто-то опен-эйр играет, а вообще, мне кажется, еще несомненный плюс вот, классической музыки, вообще поход в филармонию для меня лично. Я очень люблю ходить в кино и смотреть фильмы в кинотеатре. Мне это, вот,
я
это
тоже,
особый
да.
экспириенс.
Да, согласен.
Когда ты идешь в филармонию на концерт оркестра, это тоже вот такой вот определенный... экспириенс, потому что это звучит ну, совсем иначе, чем если бы ты это слушал дома. Ну, вообще, живой концерт — это всегда праздник такой души, и ты можешь наблюдать там за исполнителями. И всегда, как ты понимаешь, это уникальное исполнение. Ну, у каждого своя интерпретация. Не бывает двух одинаковых концертов. Особенно если ну, ты идешь в филармонию, там замечательный звук, там вот эта вся система... шумопоглощения, там все, там все очень классно отстроено, что ты в любой точке зала будешь замечательно слышать весь оркестр, и в какой-то момент, даже если ты, может быть, не очень там, разбираешься там, в музыке, этого, в принципе, даже не требуется, ты просто, если ты просто ловишь это настроение, этот вайб, драйв, он тебя несет просто в течение, ну, не знаю, времени, пока это произведение идет. Если ты подготовился, и там, например, знаешь, что вот обычно, ну, там симфония, да, она состоит из 4 частей. Впрочем, соната тоже. Просто симфония играется оркестром, а соната — это, ну, там, под фортепиано. Как бы. Но это вот 4 части, что первая часть — это, значит, столкновение какое-то двух героев, ну, назовем это так, двух начал каких-то. Вторая часть, то есть она такая, первая часть, она такая очень, ух, активная. Вторая часть — это такой вот отдых от вот этого конфликта, от столкновения.
Послеполуденный отдых фауны.
Можно так сказать. Третья часть — это танец или шутка. Это что-то такое веселое, мажорное. Вот. И четвертая часть — это всегда разрешение конфликта. По этой формуле, в общем-то, ну, оно все и строится. Если это тоже держать в голове, очень интересно наблюдать за тем, как произведение, вот оно идет, да, как у него идет гармонический ход, мелодический, и ты можешь, я говорю, опять же, не раскладывать в голове же там, ты же не дирижер, тебе не нужно знать этих всех тонкостей, как устроен этот оркестр, ты просто вот по этому течению плывешь, учитывая вот это вот развитие событий, что почему здесь поменялось настроение, там где-то они начинают повторять какие-то куски. Ну, в общем, когда ты находишь какие-то закономерности, когда ты вообще начинаешь понимать, что происходит, это такой тоже особый кайф. А если ты ничего не понимаешь, то это тоже замечательно, потому что, в принципе, чем хороша классическая музыка, она отвечать может как самым взыскательным вообще слушателям, она тебе может дать вообще все. Насколько бы у тебя высокие запросы бы не были, она тебе это даст. И насколько бы у тебя не были, ну, ты был бы совсем невзыскательным, она тебе тоже даст, потому что в классической музыке есть все. Она не обязательно какая-то заумная, сложная, потому что спектр жанра... Это не обязательно что-то высоколобое. Спектр настроений и направлений в классической музыке, он очень широкий. Там есть дофига чего несерьезного, веселейшего чего-то, или там трагичного, или... Ну, то есть это совершенно... Это такой неиссякаемый колодец.
Ну, вот а как ты объяснишь про этот неиссякаемый колодец человеку, который, например, считает, что... вот он пришел в филармонию, допустим, его кто-то затащил туда, конечно, он сам не хотел. Он пошел в, не знаю, в буфет в перерыве между этими 4 частями, выпил там хорошего вина, пришел обратно, и, ну, ему скучно, там ничего не происходит. На сцене ничего не происходит. Пиликают какие-то люди, махают смычками, никакого экшена нет, там дым-машины нет, не знаю, никто ни с голым торсом не бегает, ни волосенками не трясет там. Не знаю, не плевают водой зрителей, не стейдж-дайвинг, мне кажется, довольно редкое явление в классической музыке.
Ну, нечастое.
Нечастое, да. Вот как объяснить такому человеку, что происходит и почему это хорошо?
Есть такая, да, тема, чувак, что классическая музыка — это, конечно, сложные эндорфины, и там нужно, чтобы вот дойти до этого катарсиса, чего угодно, вставьте, подчеркните нужное, там нужно... правда, поработать, и это многих бесит, и потому что я и так всю неделю работал, вы меня тут еще заставляете работать. И, конечно, то, что приходится предварительную работу какую-то делать, например, изучать там, при каких условиях, например, была написана Ленинградская симфония, mm-hmm. там, да, или еще что-то. Ну, как бы, почему нельзя просто прийти, как вот в кино вот, пришел
а
и
ты,
посмотрел?
А ты считаешь, что прям важно изучить, да? Прям важно какие-то превходящие обстоятельства.
Вообще, это здорово, если ты идешь подготовленный, потому что у тебя шире сразу становится эта воронка, воронка, куда вот попадает вся эта музыка, короче. Mm-hmm. Вот, но это, конечно, это требует от тебя дополнительных усилий, и это, конечно, многих раздражает, я понимаю.
А скажи, а что это тебе даст, если ты изучишь, например, ну, ты почитаешь, например, ты узнаешь, что там, условно говоря, Вивальди — это там 17-18 век, 17-й, кажется, барокко, а какой-нибудь Шостакович — это там блокада, действительно, это Ленинградская симфония, это голод и смерть и прочее. Что это тебе даст чисто в восприятии музыки?
Все, что связано с контекстом художественных произведений, будь то музыка, литература, там, живопись, все что угодно, я думаю, это просто дает нам... Мы понимаем бэкграунд, на котором создавалось все это, и ты глубже проникаешь в это произведение. Тебе становится, может быть, эмоционально это произведение ближе и понятней, зная, в каких условиях и кем оно создавалось. Ну, например, ты знаешь, что там, не знаю, автор был, я не знаю, там, сумасшедший, например, uh-huh. к примеру. И ты такой, ну, наверное, поэтому у него вот так вот, вот этот тремор постоянный, например, пульсация басовая. Или, к примеру. Или, может быть, ты этого не знаешь, а все равно тебя вот как-то вот... Что-то здесь не то, что-то здесь не то. Что-то в этой музыке есть такое неправильное. И тут ты узнаешь, что у автора... Ну, не знаю, там биполярка была. Ему то очень весело становилось, то очень грустно. И это очень отражалось на его произведениях. Ну, то есть, грубо говоря, мне кажется, зная любой контекст, это дает дополнительные, наверное, краски к тому, как ты это воспринимаешь. Это совсем не обязательно знать, mm-hmm. но подготовиться, ну, как бы, никогда неплохо. Потому что я, например, когда... прихожу там в музей какой-нибудь посмотреть экспозицию, мне гораздо интересней параллельно изучать бэкграунд каждой работы.
Ну, жизнь автора типа.
Жизнь автора, и вот как она создавалась. Uh-huh. И ты тогда ты воспринимаешь ее... Короче, как это? Как увеличительное стекло как будто бы в руках uh-huh. такое. Uh-huh. А здесь как будто бы у тебя такой дополнительный с тонкими настройками слуховой аппарат появляется.
Хорошо.
Ну, наверное, опять же, это совсем не обязательно, но особенно детей это сейчас касается, что...
Вот, раз про детей хотел спросить. Как ты... Вот я помню, что когда я учился в школе, у нас на уроках почему-то называлось пение, а не музыка, не знаю. В общем, в каком-то классе это пение было, кажется, до 9-го, а то, может, и до 8-го.
До 9-го у нас вроде всегда.
Наверное, до 9-го, да. И, короче, в каком-то... Очень много учителей пения почему-то у нас смеялось, они не выдерживали, у нас был невозможный в этом смысле класс. Мы не выносили эти уроки, мы, в общем, всячески их срывали. Ну, неважно. И какой-то из этих учителей, короче говоря, решил, что он нас познакомит вот со всей мировой палитрой классической музыки, и он заставлял нас слушать, опять же, ну, такие классические, да, академические классические вещи, там Моцарт, Грик, помню, был, еще что-то такое. Насколько это важно для ребенка ориентироваться как-то? Нужно ли это? Или это все-таки вопрос более сознательного выбора, когда ты уже вырастаешь там из школы, становишься взрослым относительно и сам приходишь к этому? Или все-таки нужно насильственным образом детей заставлять слушать это все? Насколько я знаю, сейчас в школах это тоже практикуется. Сейчас на уроках, теперь это называется уже не пение, а музыка, примерно только этим дети, по крайней мере, опять же, в нашей школе, примерно только этим дети и занимаются, что они слушают классическое произведение, и контрольное заключается в том, что они должны узнать композитора там из представленного перечня, там, условно говоря, им выдают список из 20 композиторов, проигрывают, условно говоря, 10 композиций, mm-hmm. они должны... выбрать, какой композитор, расставить в правильном порядке. Насколько это важно и для чего?
Ну, я тебе скажу, что далеко не только так проходят уроки музыки в школах. Okay. Вплоть до того, что нужно покупать блок-флейту, разучивать произведения и играть. На Ютубе, кстати, всем рекомендую, есть такая хохма, она называется «Шити флут». «Шити» как «шити», а
как «флут».
Как «флут». Вот. Так и рассказал. Uh-huh. Вот. И там, значит, берутся хиты зарубежной эстрады, группа Police.
Uh-huh.
The Police. Шити флут — это очень смешно. Это когда хиты зарубежной эстрады, включается музыка, фонограмма, и кто-то сверху играет на этой блок-флейте. ну, видимо, ребенок, ну, или имитируется игра ребенка, это уморительно. Я смешнее ничего в жизни не слышал. Обязательно, вот сейчас дослушайте подкаст, обязательно послушайте. Так вот, заставляют детей, значит, носить эти, играть на блокфлейтах, ноты учить.
Даже ноты
учить. Даже ноты зачем-то учить, интервалы.
А, мы тоже блин, мы тоже учили ноты, мы писали вот это все на нотный... Да-да-да, на
нотный стан, вот это все. Да-да-да.
Вот это вот все там...
Так что история...
Маленькие овальчики, похожие на сперматозоиды.
История, ну, можно и так сказать, да. Диезы и бемоли. Но, кстати, про диезы, он выглядит, знаешь, так, как решеточка, знаешь, диез.
Знаю,
это
диез,
на полтона,
да,
выше.
Хэштег такой. Да, а ну, вот, в смысле, не такой, а хэштег и есть.
И это, вот есть про современных детей, типа, есть юмор, что... Где-то в школе на уроке музыки пишут на нотном стане ноты и там с диезами, и девочка, а вообще-то хэштег ставится в начале слова.
Девочка у тебя, чего не мальчик?
Может, это был мальчик с длинными волосами, я не знаю. Хорошо. Гоша это был с длинными волосами. Ну вот, короче, мне кажется, это очень полезно и классно слушать много классической музыки на уроках, потому что оно у тебя где-то там на подсознании запишется, и нормально, лишним не будет. Я как раз-таки совсем не уверен, нужно ли всех заставлять учить ноты и играть на шити-флут, потому что это, боже, я честно, я не знаю, учителям-то самим каково. Но я тебе скажу вот что. Когда мы однажды с моим... сыном Георгием пришли и с моей женой Олесей на, значит, концерт классической музыки. Это впервые было, когда мы Гошу туда
вывели,
да. Значит, мы садимся, выходит пианистка, садится, там оркестр настроился, они начинают играть, и больше ничего не происходит.
Ну, это, в общем, логично
и
достаточно.
И Гоша,
да,
такой говорит, а что... Ничего другого происходить не будет. Олеся такая, нет. Говорит, и сколько это будет продолжаться? Он такой, 50 минут. У Гоши просто...
Началась паника?
Да, он... Это как можно просто 50 минут сидеть? И вот... вот...
Таких людей довольно много, как,
да,
как твой сын.
Я его прекрасно понимаю. Но при этом у нас есть традиция. Мы каждый год ходим на... И это тоже. На балет «Щелкунчик». И это Гоша обожает просто.
Да? Да. Я был на балете один раз в жизни. Нет, вру, два.
И
два,
я обожаю
два
тоже.
Раза в жизни. Опять же, у меня связана прекрасная история с одним из этих посещений.
Так, так, так.
А второй раз был балет «Жизель», и это было, ну, просто балет «Жизель». Я не очень люблю балет. Я, если уж мы говорим о крупных формах, я больше люблю оперу, чем балет.
«Жизель» — как тюремное слово какое-то.
Ну, практически такая.
«Жизель» — моя жестянка.
Да, «Жизель». Проживи мою «Жизель».
Да, да.
А первый раз это была «Спящая красавица». Я не помню, кто меня туда затолкал. Это было явно не мое добровольное решение. Но, в общем, я сидел с кем-то, это был наш театр «Эстония», и там в «Спящей красавице» очень много всевозможного кардебалета, там танцовщиц-балерин, которые не приму-балерин, а которые танцуют на заднем плане. И в какой-то момент, я зато этот спектакль запомнил надолго, навсегда, и мне кажется, это лучше балета уже в моей жизни не будет. Одна из них упала. Она плясала какой-то там, не знаю, как это называется, фляк, рандон, что-то еще. Она упала, видимо, что-то случилось с ногой, ну, то есть подвернула она ее или растянула, не дай бог, сломала. И она реально на четвереньках уползала за кулисы. Это было все видно, мы, зрители, это все видели. И матерясь. То есть она выкрикнула громкое, неприличное матерное слово на русском языке.
Не на итальянском, заметьте.
Не на итальянском, там... даже не на эстонском, а на русском языке. Вот на букву «Б» матерное слово она выкрикнула. И поползла так, как Мересьев за кулисы.
И в это время ничего, чувак на тубе так...
Это было безумно смешно. То есть спектакль, конечно, был испорчен. Но они, надо сказать, не подали виду, они дотанцевали все до конца. Это было где-то в середине. Это не было там ни в конце, ни перед антрактом. Это было где-то в середине второго акта. Вот, в общем...
Ну,
вот,
это видишь, какой экстрим.
Ну,
это,
то есть
это...
она, видимо, либо там плохо подготовилась, либо что-то...
Не, ну, всякое бывает. Это даже дело не в подготовке.
Ну, да.
Ну, я тебе скажу, что вообще мне казалось, что балет — это что-то совсем, совсем далекое от меня. Но если ты, например, на того же «Щелкунчика» ходишь из года в год, там же меняются постановки.
Ну, это я не сомневаюсь.
И там так интересно. Например, было устроено, что эти дети... Им там подарили набор. Это вообще дело происходит чуть ли не в Нью-Йорке. Там, знаешь, вот эти вот декорации такие. Им подарили приставку. Они играют там Спайдермен.
А, Дроссельмейер прости господи, подарил приставку. Ну, вот этот...
Вероятно, да, да. И, значит, там Спайдермен против Бэтмена. И это все... Ну, понимаешь, вот эти прочтения, их очень весело смотреть.
Ну, это прикольно, да.
И да, и вот эта прикольно. Музыка замечательная. Ну, просто, я не знаю, «Щелкунчик» — это... вот казалось бы, да, вот, вроде такая крупная форма, да, но, блин, это с молоком матери что-то такое впитанное, и мне кажется, что вот я не представляю себе человека, который сходил бы на балет «Щелкунчик», и он такой, мне не знаю, мне не нравится, типа. Потому что как эта музыка может не нравиться, грубо говоря? Я поэтому говорю, что классно с детства детям в фоновом режиме не запихивать, не заталкивать, не закармливать, а просто чтобы у них как-то где-то отпечаталось, потому что это так или иначе, даже вот это вот пассивное восприятие классической музыки, оно, мне кажется, зря не проходит.
Хорошо, с этим более-менее понятно. Я, наверное, с тобой скорее согласен, чем нет, что, в общем, хуже не будет. Хотя, конечно, я не фанат, но, с другой стороны, «Щелкунчик» тот же мне тоже нравится, да много чего мне нравится.
Ну, я тут же поскольку мы уже заговорили о посещении филармонии, я, кстати, хочу развенчать миф. Вот мы все думаем, что мы ходим на какого-то вот композитора. Типа, да? Я пошел сегодня там на Вивальди. Там, да? Мы на самом деле ходим не на композиторов.
На исполнителей?
Мы на интерпретаторов ходим. И вот есть такое вот заблуждение, что вот как классическая музыка академическая — это что-то такое раз и навсегда сделанное и незыблемое. Очень сильно отличается от того, зависит от того, кто исполняет, кто дирижер, какой оркестр. Вот поверь мне, это в этом есть какой-то вот... И в этом это и классно, и это очень хреново.
А вот это уже не тонкость ли такая, которая доступна только знатокам?
Нет, ты сразу почувствуешь, что где-то что-то... Ну, например, ты приходишь слушать оркестр с солистом там... пианино, ну, рояль, да, и рояль плохой, например.
Ну, я вот... не уверен, что, например, что я пойму. Ну, вот
ты
не уверен.
Ты поймешь,
потому... То есть я пойму только если... Я, ну, в моем представлении плохой рояль — это где слышно вот это вот клавиши стучат.
И эти рюмки.
Ну, рюмки
звенят
как,
где-то.
Как угодно, да. Ну, вот знаешь, такая, когда деревянная клавиша, когда она... плохо, когда слышно вот этот удар дерева о дерево.
Вот, я тебе скажу, что это бывает, когда инструмент плохой, а бывают такие исполнители, у которых такая манера, которые, например, какое-то произведение, ну, где надо играть, может быть, по сдержанию, они просто всю дурь выбивают из плохого еще инструмента, например, и ты не можешь не заметить, что, господи, что-то не так, что ты, например, знаешь это произведение, ну, просто потому что знаешь, вот, и ты заметишь, что что-то не так, потому что, ну, какое-то тонкое место, это как ну, скилл, короче, что нужно не только уметь, чтобы быстро играть и громко, но еще очень нужно чувствовать, потому что почему одни становятся звездами, пианисты, а другие, ну, где-то
ты
там маячат.
Я никогда не понимал, кстати.
Потому что... высокое качество мастерства. У них скилл есть, они просто жонглируют этими настроениями очень классно. Они... У них драматургия своей игры выстроена таким образом, что, ну, это невероятно. Конечно, есть любители, там, чтобы лунную сонату тебе выколачивали просто.
Мне кажется, она такая нежная, что там выколотишь.
Вот именно. А кто-то тебе может сыграть так, что ты, господи Иисусе, что ж вы делаете-то? Ну, ты заметишь это. И вот есть, как бы, бывает еще так, что люди такие, пойду приобщусь к прекрасному, послушаю свою любимую лунную сонату, а там на тебя просто ушат этого звука. Ну, вот. Или... Например, если ты, наоборот, идешь слушать что-то очень экспрессивное, а человек, он такой очень меланхоличный, он тебе это исполняет, он так без должного огонька. Да, и ты такой думаешь, как-то что-то все не то. Вообще, я тебе скажу, что вот у нас есть пианистка замечательная, Аги Юрикас. Я каждый раз, когда хожу на ее концерты, у меня... Это, вот у меня ощущение такое появилось, что когда в первый раз, давно еще меня Олеся... приволокла, я такой думаю, блин, ну не знаю, я такой, это же надо вот сидеть, так долго слушать.
И больше ничего не происходит.
Такую серьезную музыку. Вот не вру. Я вышел после концерта, у меня было ощущение, как будто я на какой-нибудь Radiohead сходил.
Ну, вот, слушай, вот, наверное,
только
просто у меня не было такого экспириенса. Вот,
да, возможно, может быть, тебе просто не везло.
Возможно,
как бы,
возможно, потому что я действительно очень редко был. Я был, повторюсь, два раза на балете, один раз на концерте и, по-моему, два раза на опере в жизни. Больше не доводилось.
Я тебе еще скажу такую вещь очень важную, что когда ты, например, послушаешь какие-то лекции, или, ну, есть, например, YouTube-каналы, там, «Контрапункт», я смотрю канал, там чувак рассказывает там про джаз, про классическую музыку, про академическую, про рок тоже, просто биографии и особенности почерка музыкального. Очень доступно, полчаса 40 минут, и и сразу хочется послушать. Вот хорошо рассказывать, рекомендую. И вот эту вот матчасть чуть-чуть поучить, ну, грубо говоря, посмотреть, прикоснуться, ты как бы сразу по-другому немножечко вот начинаешь воспринимать. Это вот очень полезно.
Не, при всем при том, что я-то по верхам, я нахватанный. То есть я знаю, да, я довольно знаю я много композиторов.
Я имею в виду, что, может быть, тебе захочется...
Но внутрь, конечно, да.
Вот смотри, у меня в школе тоже были же тоже уроки музыки. У меня вот Юрий
ты
Георгиевич...
Ты играл на блокфлейте?
Нет, нам не нужно было играть на блокфлейте, слава богу. И Юрий Георгиевич, наш вот педагог по музыке, вот этот человек, который мне на самом деле открыл мир классической музыки, потому что когда он садился за рояль, концерт на Эстонии у нас такой огромный был, это было, ну, честно, я не понимал, что происходит, почему так хочется слушать, сидеть. Он, вот, знаешь, вот он просто был потрясающим исполнителем. И вот он начинал что-то играть, весь класс замолкал. И он нам очень много рассказывал там, ну, например, там, знаете, вот светомузыка, да, вот мир, на дискотеках. А кто изобрел светомузыку? Скрябин. У него такая машина была. Вот это вот, и он был синестетом. И, в общем, он нам все это рассказывал, там, про Листа, про Грига, вот все эти тонкости,
ну, слушай,
особенности.
Да, наверное, вот это вот.
И когда у тебя есть такой проводник в этот мир, ты как бы за ним как бы тянешься и начинаешь вот лучше... Знаешь, тоже языку-то можно тоже учить по-разному.
Ну, конечно,
тебе
согласен,
ли не знать.
Согласен, да. Тут действительно, наверное, важен вот этот человек, который тебе покажет, может быть, да, действительно возьмет за руку и скажет, что вот...
Давай выпьем хорошего вина.
Давай выпьем хорошего вина, посидим, послушаем вот это, посидим, послушаем вот то. Давай я еще, знаешь, о чем хочу поговорить в этом... в контексте классической музыки, академической, как ты ее называешь,
да.
Наверное, ты прав, да, потому что классическая — это просто то, что стало классикой с течением какого-то времени. Люди, которые в наше время, современная академическая музыка, я упоминал уже Циммера, Рихтера и Циммера теперь уже. И вот как так происходит? Зачем люди сейчас идут в эту, делают эту карьеру? Я имею в виду не исполнителей теперь, а композиторов именно. Современные композиторы академической музыки, куда им себя применить, кроме как кино? Потому что кино действительно использует довольно много современной академической музыки. Мы знаем безумное количество фильмов с музыкой Арво Пярта, безумное количество фильмов с музыкой того же Рихтера, безумное количество фильмов с музыкой того же Циммера. Там Уильямса, Морриконе, считается ли это академической... Ну, мне кажется, считается это академической музыкой, наверное. Такое. Откуда может возникнуть у нынешнего, у какого-то молодого человека, который заканчивает там школу, условно говоря, ему 18 лет, и он думает, а не пойти ли мне в консерваторию? Что должно быть у него в голове? Что должно быть в голове у такого молодого человека, который заканчивает школу в 18 лет и думает, не пойти ли мне в консерваторию, дескать?
Ну, я думаю, во-первых, у него за плечами музыкальная школа.
Да,
и
наверное.
И ты попадаешь,
да,
потому что вряд ли ты с кондачка попадешь.
Да, это правда.
Так что ты уже в этом всем, и если ты за времена музыкальной школы, тебе это все так вот не успело надоесть, все-таки ты уже в материале, ты каждый день занимаешься по 5 часов, это часть твоей жизни, как бы ты не от себя это отлепить не можешь вообще никак.
Куда ты себя приложишь? Ты просто будешь писать современные академические произведения и...
Или исполнять, будут, или потому что...
Я про композиторов, про исполнителей, окей, понятно, более-менее. То есть исполнители, я так понимаю, по-прежнему это довольно...
Они прям рок-звезды.
Серьезная карьера, да, там у тебя расписаны график гастролей там на 5 лет
билеты
вперед.
Билеты дорогущие.
Билеты
там
дорогущие, да, там фанаты и фанатки еще и покруче, чем у рок-звезд, мне кажется, и побезумнее, и так далее. То есть только их безумство проявляется в каких-то других, может быть, вариантах. А вот композитор, я про композиторов. Современный композитор, который решает, что он будет... Да, он прошел музыкальную школу, который решает, что он будет писать академическую музыку, куда она будет применяться? И ну, что с ним будет?
Не, ну, смотри, вот этим крутым исполнителям надо же тоже что-то играть.
Ну,
и
так
они...
пласт же огромен, там, с... Нам доступна музыка примерно, там, не знаю, с 15 века точно, более-менее вся там она, которая, ну, за исключением того, что утеряна, но более-менее там в одном 19 веке, мне кажется, можно играть, не переиграть. Почему нельзя играть, как бы... Вот чем, что еще меня интересует в применительно классической, академической, прости, музыке, вот она же постоянно пополняется. Ну, скажем, если в популярной, в эстрадной, так называемой музыке есть такое, что... Есть такое представление, как One Hit Wonder, группа или исполнитель, которые исполнили какую-то одну композицию, и потом больше о них никто ничего не слышал. То в академической музыке такого же нет. Ты так или иначе остаешься вот где-то вот на скрижалях чего-то там, тебя можно потом извлечь, сказать, что это вот какой-нибудь там, не знаю, Пахельбель, я знаю такую
фамилию. А можно сказать, что если у Стиви Вандера знают только песню I'm Just Called to Say I Love You, что он One Hit Wonder?
Можно.
Спасибо.
На этом можно было бы закончить, но мы пока еще немножко продолжим. Вот. В общем, зачем множить сущности? Я вот к чему. Все уже написано. Ну, не все, хорошо. Я не придерживаюсь того мнения, что все уже написано, но написано огромное какое-то количество академической музыки. Академической музыки простой, популярный, не скажу простой, популярный, которую все знают, тот же Моцарт, Чайковский, там, Бах, Бетховен, прочее. Академической музыки сложнее, какой-нибудь тут упомянутый нами Сати, Кейдж, прочие люди, Шнитке, Пиарт и прочее. Зачем дальше?
Есть лейблы, которые издают только классическую музыку, на нее, если они это продолжают делать, значит, есть спрос, есть люди, которые готовы покупать эти пластинки, или скачивать, не знаю, как угодно. Mm-hmm. В общем, есть лейблы, они ее издают. Это раз. Два. Конечно, много людей идут в мир кино и театра. Mm-hmm. Очень много это востребовано. Ну, то есть, безусловно, я думаю, что на квадратный метр, наверное, композиторов больше, чем возможности им там, ну, чем спроса. Mm-hmm. Но, тем не менее, сейчас очень много кто может там реализоваться, ну, благодаря интернету. Там, они пишут для кого-то оркестровки, например. Mm-hmm. То есть сейчас люди там занимаются какими-то коллаборациями. Там, если ты владеешь там теми знаниями и умениями, которыми владеет там вот современный композитор, он может с кем-то работать, для кого-то что-то писать. То есть вариантов много разных. Но, безусловно, это не что-то такое, где ты вот вышел, сразу встал за станок.
Хорошо.
Конечно, там...
Как стать звездой? Современному композитору академической музыки. Вот молодой человек, я не знаю, сколько лет в консерватории вообще учится? Я не знаю. 5, больше?
Ну, я не знаю, наверное, 5, да.
Ну, допустим, вот тебе 18, ты поступил в консерваторию, 23 ты закончил, ты хочешь славы, поклонниц, кокаина или Зайцева. Как стать звездой? В этом поле.
Не, ну слушай, ну это то же самое, что мне так кажется, я так думаю. Мне, то есть у меня, я не внутри этого мира.
Ну ты все-таки ближе к нему, чем я.
Ну да, но мне кажется, со своего расстояния, что это то же самое, что с современным искусством. Ты должен быть в тусовке определенной, ты должен быть знаком с определенными людьми, и ты должен просто пахать как вол, короче, чтобы показать, что ты там супер продуктивен, ты супер крут, ты самый крутой вообще исполнитель, у тебя должно, ну, должны быть рекомендации, я думаю, какие-то. Это все, ну, как сказать, поскольку это такой мир элитарной музыки все-таки, да?
Ну, так считается.
Да. В него просто с ноги вот так открыв дверь и не зайдешь. Ты работаешь, ну, практически всю жизнь над этим. Ты как бы себя взращиваешь, и ты, ну, если ты не будешь трудолюбив, если ты не будешь заниматься по 100 миллиардов тысяч часов в день, то, ну, ты просто никакую академию там не закончишь, ничего. Тебе надо... Ты просто обязан... Нет, конечно, есть люди, которые как-то заканчивают что-то, но в итоге и результат как бы так себе. Если ты себе, ну, какую-то ставишь цель выйти там крутым пианистом или скрипачом, то ты будешь работать, и очень важно попасть к хорошему мастеру, кто тебя вести будет. То есть,
я все еще про композиторов, главным образом.
А, ты про композиторов?
Возможно ли придумать в этой сфере, в сфере академической музыки, что-то такое, чего до тебя не было?
Я думаю, что да, потому что в любой сфере можно, я думаю, чего-то придумать. Как бы нельзя, потому что мы все знаем, что все было, но как-то можно, потому что мир тоже меняется, и используя вот эти вот изменения в мире, всегда можно дать ему какой-то, грубо говоря, свой ответ. Например, вот я просто к тому, что в какой-то момент дошло же вот до того, что появилось 4.33 Джона Кейджа.
Да, да.
И музыка ведь это не только... Ну,
а
что...
ты знаешь, на самом деле, что это был такой чувак, Альфонс Алле. Он дружил с Сати как раз. Он жил в то же время, что и Сати. И он был такой как будто бы шутник, но на самом деле он работал в очень разных областях искусства. Он и картины писал, и музыку писал. И этот чувак, который написал «Черный квадрат Малевича» до Малевича, который назывался там «Битва негров и ночи» или что-то такое.
Этих квадратов очень много,
и написал 4.33 до Кейджа. Он написал музыкальную композицию, которая называлась что-то там «Похороны глухого», как-то так. Которая тоже... Там, конечно, не столько она по времени шла. Я не помню, сколько она шла по времени. Может быть, меньше, может быть, больше. Но это тоже была просто тишина.
Нет, не знал. Вот. Я тебе скажу больше, что самое авангардное, наверное, что можно вообще представить... Слушай, не помню, честно говоря, в каком это городке... стоит...
В нашем.
Не, вряд ли в нашем. Стоит, значит, такое помещение, угу. где стоит музыкальный инструмент, орган. Угу. И он играет самое длинное произведение в жизни человечества. Там, короче, нота меняется...
Слушай, там что-то 800 тысяч часов или что-то...
Там, короче, нота меняется там раз в 20 лет, короче, и все торжественно приходят.
По-моему,
и...
это тоже Кейдж, кстати.
Да, может быть. Может быть. Угу. Вот. А ты говоришь, тут это еще не доиграли, понимаешь? Поэтому...
Хорошо.
Я к тому, что концепции... будут рождаться, угу. Будет оставаться основа классическая, академическая, будут рождаться и новые концепции. Сейчас, угу. Видишь, как искусственный интеллект вырос. Я думаю, это будут обыгрывать только так. Там,
кстати, интересно, да.
Это люди, мне кажется, еще даже не представляют, насколько какая бездна возможностей перед ними стоит. Угу. И как с помощью, так и, так сказать, состязательный элемент появился. Вообще интересно, что когда только массово стал доступен этот искусственный интеллект, и его просили по запросу написать самую классную рок-песню, получалось что-то такое, ну, вроде бы рок-песня, но такой, о боже, мне что-то не по себе, почему у нее три глаза?
Так же со стихами. Да.
Ну вот, да. И я тебе скажу, что за очень короткий промежуток времени он наблатыкался уже делать так, что...
Так же со стихами, да.
Так что расходимся.
Ну да, наверное, что мы можем сказать в заключение? Ну, блин, делайте свой выбор. Либо слушайте классическую, академическую, что ж я не научился до сих пор. Либо слушайте академическую музыку, либо не слушайте ее. Выбор ваш.
Да, лишним, конечно же, не будет, но я просто скажу, как лицо может быть ангажированное, заинтересованное, да. Мне кажется, что... по уровню вот этой глубины и по уровню разнообразия классическая музыка предлагает, ну, наверное, просто неисчерпаемые какие-то возможности для изучения, потому что даже самые сложные по форме произведения, они, в принципе, ты никогда не знаешь, как и под каким углом они тебе раскроются. Uh-huh. И, например, даже какие-то, на первый взгляд, тяжелые для восприятия, да хотя бы «Плач по жертвам Хиросимы» Кшиштофа Пендерецкого, mm-hmm. который играет в 8-м эпизоде 3-го сезона «Твин Пикса», mm-hmm. где вот весь этот ядерный взрыв происходит, и она вот эту mm-hmm. тревогу. Mm-hmm. Я сейчас, честно говоря, эту серию без этой музыки представить вообще не могу. И у меня с этим связан определенный набор ощущений и эмоций, что я ее, кстати, эту композицию до этого не слышал. Но у меня теперь в определенных жизненных ситуациях она начинает играть в голове. То есть видишь, как меня обогатило, как бы третий глаз, в общем, какой-то открывается.
Ну вот, в общем, чего мы и вам желаем, чтобы академическая музыка открывала у вас третий, четвертый, пятый и восемнадцатый глаза.
И ухи.
И ухи.
Так что не бойтесь начинать. И это, на самом деле, совсем не страшно. И главное, не относитесь к этому, что это что-то запредельное, сложное и недоступное. Те люди, которые делают из этого снобский культ, они просто завидуют тем...
Дураки.
Они просто завидуют тем, кто любит Битлз. Вот так.
Вот, а на этом мы, пожалуй, с вами распрощаемся. Хотелось бы включить здесь что-нибудь вот Пендерецкого.
Впендюрить.
До свидания, в общем.
До свидания, подкаст «Датский штурвал».
Только по точке Е, Дан Ротарь.
До свидания.